Антон М. Оливер. «Оживший кошмар».
«И ты хочешь мне сказать, — спросил Джим Браун, — что эти люди уехали из города и рассчитывают на то, что ты проведешь ночь в этом доме совсем один?»
«Ну да», — сказал Макмиллен, собираясь уходить. «Они уехали в Вирджинию и вернутся в четверг, когда состоятся похороны.
И они оставили тело лежать в гостиной».
«Конечно. А где, по-твоему, они должны были его оставить? На крыльце?»
«И ты собрался ночевать в этом доме наедине с трупом?»
«Да. А что с того? В этом нет ничего ужасного». Взяв шляпу и пальто, Макмиллен удалился.
«Приятных снов!» — крикнул ему вдогонку Браун.
Ночь была холодной, а воздух чистым и звонким. Снег хрустел у Макмиллена под ногами.
«Глупая затея», — пробормотал он.
Его не покидала мысль, почему Митчеллы, у которых он жил, уехали из дома в тот же день, когда бабушка миссис Митчелл умерла. Он прокрутил в голове объяснение миссис Митчелл. Она сказала ему, что они поедут в Уиллинг, в старый дом покойной, где жила ее сестра, и собираются остаться там до похорон. Затем она спросила: «Вы ведь не боитесь остаться здесь один?» «Нет, конечно, он не боялся, но было странно, что они оставили труп на его попечение и уехали». И тут до него дошло. Удивительно, что он не подумал об этом раньше. Митчеллы должно быть суеверны. Скорее всего, они верят в какую-нибудь глупость о том, что в доме могут водиться призраки, пока в нем лежит мертвец, или что-то в этом роде. Наверняка так оно и есть. Однако, как это нелепо. «Все же эти Митчеллы немного странные», – размышлял Макмиллен, сворачивая на покрытую льдом дорожку, ведущую к их дому. Дом стоял в окружении высотных зданий и магазинов, в той части города, которая в былые времена была самым центром его светской жизни. Он был одним из самых больших и старых домов города, и теперь он стал своего рода изгоем среди памятников промышленности и прогресса. Выполненный в давно устаревшем архитектурном стиле, он был построен много лет назад мужем женщины, которая сейчас лежала мертвой в его стенах. Все в нем было высоким и узким. Само здание, окна и двери, колоннада портика и крыша, возвышавшиеся над ветвями деревьев. Макмиллен решительно направился к большому темному дому. Но почему же его внушительные кирпичные стены, всегда казавшиеся такими гостеприимными, сегодня были холодны и неприветливы? В окнах играли странные тени. Он посмотрел вверх, на свое окно. Он был не в восторге от того, что ему придется идти мимо комнаты, в которой лежала мертвая женщина. В этом он мог себе признаться. Однако он точно не боялся. Кто угодно, только не он. Поднимаясь по дорожке, он достал из кармана ключ и теперь с мрачной решимостью вставил его в замок входной двери. Огромная дверь со стеклянными панелями заскрипела, и он отшатнулся от собственного отражения в блестящем стекле. Он повернул ключ в замке и резко распахнул дверь. Его встретила волна нагретого воздуха. В помещении было тепло, что само по себе удивительно, учитывая, что весь день дом простоял без хозяев. Когда он вошел в темный зал, его сердце, по какой-то необъяснимой причине, учащенно забилось. Он резко повернул налево, в поисках выключателя. Он часто поворачивал этот выключатель, так что рука привычно находила его в темноте. Но не сегодня. Наконец он нащупал его и повернул. Один раз, два, три. В зале по-прежнему было темно. Темнота вдруг отозвалась в нем почти физической болью. Напряженно вслушиваясь, он попытался найти этому объяснение. Почему в доме нет света? Уличные фонари горели. Свет был также и в нескольких домах, мимо которых он проходил. Он стоял неподвижно. Не было слышно ни звука. В доме царила мертвая тишина. Затем, с разрывающей нервы внезапностью, раздался звук, такой же громкий, как стук его сердца, колотившегося так, что кровь пульсировала в ушах. Он повернулся ему навстречу, но звук оборвался так же внезапно, как и начался. Со стиснутыми зубами и покрывшимся испаренной лбом Макмиллен оставался на месте. И вот звук повторился. Звук, похожий на далекий вой сирены. Постепенно он собрался с мыслями, и рассудок победил замешательство. Он достал спички и, чиркнув одной, подошел к газовому светильнику, повернул вентиль, и в то же самое мгновение из лампы, которую не регулировали несколько месяцев, вырвалось голубое пламя. Дрожащими руками он повернул сначала регулятор воздуха, затем газа, пока, наконец, привычный желтый свет не осветил прихожую. И тут он снова услышал звук. На этот раз он был еще громче и ближе. Решение разобраться во всем внезапно покинуло его. Он стоял неподвижно, не в силах пошевелиться. Ведь он не только слышал, но и чувствовал. Затем, с внезапной решимостью, он быстрым шагом направился в свою комнату, которая находилась на том же этаже и примыкала к библиотеке. Свет из прихожей отбрасывал на пол перед ним длинную, искаженную тень. Было так тихо, что сама тишина давила на уши. Он зажег газовую лампу в своей комнате, запер дверь и задвинул засов. Его трубка лежала на комоде, и он нервно раскурил ее. Затем он посмотрел на свое отражение в зеркале. «Что за бред?» — сказал он вполголоса с принужденным смешком. Затем он начал медленно раздеваться. Здесь, в его комнате, все было тихо и спокойно. Как глупо было позволять себе так волноваться. Скорее всего, свет отключили во всем городе как раз в тот момент, когда он вошел в дом. Что касается этих странных звуков, то они, очевидно, раздавались где-то на улице, и он по ошибке связал их с совершенно безобидным трупом, лежащим в соседней комнате. «Чертов Браун!» – пробормотал он. «Своими шуточками заставил меня разволноваться из-за пустяка». Переодевшись, он лег в кровать, оставив, однако, свет включенным. Несмотря на то, что его собственное объяснение происхождения этих странных звуков казалось ему вполне правдоподобным, он еще долго лежал без сна. И лишь только дремота начала принимать его в свои мягкие объятия, он внезапно очнулся и сел на кровати. Он услышал какой-то шум. Лампа в комнате странно мерцала. Он слышал ее слабое пение, едва уловимое. Но его обостренному слуху оно казалось подобным мощному выбросу пара из котла. Да, его слух напрягся, чтобы услышать другой звук. Тот звук, который может повториться, и в этот раз он должен определить его источник. Его тело начало болеть от продолжительного сидения в одном положении. Вокруг по-прежнему все было тихо. Внезапно, стряхнув с себя остатки сна, он снова услышал звук, похожий на вой сирены. Он казался далеким и в то же время близким. Его сердце стучало так сильно, что он чувствовал его биение всем своим телом. Этот вой продолжался несколько мгновений, а затем снова воцарилась тишина. Он хотел подняться, но не смог. «Он не боялся», — убеждал он себя. «И все же...» И тут он услышал чьи-то шаги. Казалось, что звук начался от стены, приближаясь к нему, пересекая всю его комнату и постепенно затихая. Затаив дыхание, он прислушался. Большие часы в гостиной пробили полночь. Он считал каждый удар, раздававшийся по всему дому. Сон улетучился. Белые занавески мерцали, словно залитый светом снег. А удары часов в этой смертельной тишине звучали подобно курантам на огромной башне. Когда стих последний удар, Макмиллен вдруг вспомнил, что миссис Митчелл остановила часы в знак уважения к той, которая лежала сейчас в соседней комнате в ожидании похорон. Внезапное чувство облегчения овладело Макмилленом. Теперь все ясно. Кто-то вернулся в дом, Возможно, мистер Митчелл. Это все объясняло.
Макмиллен решительно встал с кровати и, отперев дверь, вышел в коридор. Здесь все изменилось. Все стало таким домашним и привычным. Свет, совсем недавно казавшийся потусторонним и призрачным, теперь был теплым и приветливым. Макмиллен остановился у подножья лестницы и спросил, есть ли кто в доме. Он звал все громче и громче, но ответа не было. Вдруг, не отдавая себе отчета, он подошел к двери соседней комнаты, решительно взялся за дверную ручку и резким толчком распахнул дверь. Лучи газовой лампы из коридора проникли в комнату, осветив ее и заставив Макмиллена содрогнуться от ужаса. Перед ним стояли два пустых постамента. Тело исчезло. Рывком развернувшись, он, сломя голову, бросился к входной двери и распахнул ее. Ледяной порыв ветра встретил его худое и полураздетое тело. Несколько мгновений он стоял, вдыхая морозный ночной воздух, затем с решимостью захлопнул большую дубовую дверь. В тот момент, когда дверь захлопнулась, раздался резкий звук, похожий на треск проводов, за которым последовал гром, грохот и вой. Зажегся электрический свет, и те шаги, что звучали в доме раньше, устремились к нему. Все ближе и ближе. Он почувствовал острую боль между лопатками, как будто от удара ножом. А потом он потерял сознание. Прошло несколько недель, прежде чем Макмиллен пошел на поправку. Переохлаждение привело к пневмонии. Как только он пришел в себя, он вызвал меня в больницу. Он умолял меня найти ему новое жилье и забрать все его вещи из дома Митчеллов. Я тщетно пытался объяснить, что он неправильно понял распоряжение миссис Митчелл относительно трупа. Они забрали тело с собой, чтобы похоронить его в Уиллинге, и его не было в доме после их отъезда. Но Макмиллен был непоколебим. Он снисходительно и терпеливо выслушал меня, а затем, положив свою бледную горячую руку мне на плечо, он искренне посмотрел мне в глаза и уверенным голосом сказал: «Я знаю, что чувствовал в той комнате той ночью. Оно завладело мной, и теперь оно ждет меня там. Но я не вернусь». Сейчас Макмиллен снова здоров, и его можно встретить в клубе почти каждый вечер. Но всякий раз, когда кто-нибудь начинает говорить о загробной жизни, он встает и поспешно покидает комнату. Одна ночь ужаса в доме смерти, оживший кошмар Антона М. Оливера, был опубликован во втором номере журнала Weird Tales в апреле 1923 года. Это проект «Современники Лавкрафта», посвященный литературе начала 20 века. Спасибо, что послушали. До новых встреч!